Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. У нас сегодня недельная глава Мишпатим, законы справедливого суда. Когда читаешь нашу недельную главу, складывается такое ощущение, что она как бы из нескольких частей собрана, и на первый взгляд как бы не видишь, что может соединять эти части в одно целое. И вот когда такое встречается у нас, мы должны понимать, что там в глубине есть что-то очень важное, которое все это должно связать в одно целое. И это надо увидеть. Ну и тогда возникает вопрос, о чем же наша недельная глава? Что связывает между собой вот эти, на первый взгляд, не связанные части этой главы? Еще один вопрос очень важный. А чему учит нас наша недельная глава? Мы всегда говорим о том, что недельная глава – это как духовный календарь для нас. И они всегда подготавливают нас к тем духовным погодным условиям, которые нас ожидают в ближайшее время. Поэтому очень важно понимать, видеть, что Всевышний хочет нам сказать через свое слово. Прочитаю первый стих нашей недельной главы. Шмот, 21 глава, с 1 стиха написано: «И вот законы, которые ты объявишь им». И когда смотришь на слово «законы», стоит «а мишпатим» – эти законы. Слово «мишпат» по Стронгу 49-41 – суд, правосудие, справедливость, правда. На иврите написано «в эле амишпатим», «ашер тасим», «лифнейхем». Вот эти справедливые суды, которые ты поставишь пред лицом их. Раньше мы говорили о том, что все заповеди Всевышнего, которые даны нам в Торе, можно разделить на три группы. Есть заповеди Мишпатим, это законы справедливого суда. Есть заповеди Эдот, от слова Эд, свидетель. И эти заповеди даны нам именно для того, чтобы в назначенные Всевышним времена мы приходили со свидетельством. Есть праздник Песах, есть праздник Шавуот, есть осенние праздники. И в каждый из этих праздников мы должны принести свое особенное свидетельство, которое ожидает Всевышний. И есть заповеди Хуким, от слова вырезать, хук. Это заповеди, которые, как говорят мудрецы, умом объяснить нельзя. Если заповеди Мишпатим можно просто здравым смыслом вывести, и заповеди Эдот можно своим здравым смыслом объяснить, но не вывести, то заповеди Хуким нельзя не вывести здравым смыслом, и очень трудно объяснить. Ну, среди этих заповедей Хуким, вы знаете, это и закон о рыжей телице, и это заповеди о кошерной пище. И все эти заповеди вместе называются мицвот. Мицвот. Мицва с иврита – связь. То есть, это то, что связывает нас со Всевышним. И вот что говорят мудрецы по этому поводу. Это написано в Шмот Раба, 30 глава, 4 стих. Они говорят о том, что разум человека может заставить человека соблюдать законы. Но разум человека не способен соединить человека со Всевышним. И вот в этом именно заключается разница между соблюдением заповеди от ума и соблюдением мицвы. Того, что связывает. Выполнение мицвы начинается с сердца человека. Как мы читаем в Галатах, Павел говорит в 5 главе 6 стихе, в Машиахе Иешуа не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, а вера, действующая любовью. Так вот, исполнение заповеди, которая связывает нас действительно со Всевышним, оно должно идти не от ума, потому что я понимаю, что это правильно. Оно должно идти из сердца, из любви ко Всевышнему и доверия ко Всевышнему. Павел так и говорит. Обрезание, не обрезание, дела, ничто. Вера, действующая любовью. Вот если это есть, тогда есть связь со Всевышним. Так вот, в Шмот Раба написано, смотрите, откуда образовывается эта связь. Пути Всевышнего отличны от путей плоти и крови. Плоть и кровь наставляют в чем-то других, но сама не следует этому наставлению. Всевышний же, что сам делает, то велит соблюдать и делать Израилю. То есть, вот эти все заповеди, о которых мы читаем, многие из них непонятны, некоторые нам понятны. Но как через эти заповеди соединиться со Всевышним? Если ты, любя Всевышнего, открываешь сердце для этой заповеди и начинаешь жить ей изнутри, то в это же самое время Всевышний живет этой заповедью, и ты соединяешься с Ним в этой заповеди. Вот что значит исполнять мицву. Вот я когда об этом думал, мне в духе пришло то, что Иешуа говорит в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 17 стихе. В общем-то, я и раньше понимал это место именно так, и в проповедях это есть. Но вот в контексте того, что я вам сейчас сказал, это будет для вас более явно. 17 стих. Иешуа же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Вот здесь суть мицвы. Все заповеди, которые дает Всевышний, Он сам их делает, Он так живет, это Его естество. Слово, Машиах, говорит: «Отец мой делает, и я делаю». От этого у Слова с Творцом такое единство. Он живет Творцом, потому что Он всем сердцем это делает. Чтобы нам быть едиными со Всевышним, нам нужно поступать так же, как и Машиах. Так чему же учит наша глава? О чем она? Мы помним, в прошлой недельной главе Итро речь шла о том, что народ готовился ко встрече со Всевышним, потом было раскрытие Всевышнего, прозвучали 10 речений Всевышнего, которые являются основой завета Творца со своим народом. И в конце главы Всевышний говорит Моше о том, как нужно делать жертвенник. Не делать его из тесанных камней, но делать из земли или же из камней. И на этом заканчивается прошлая глава, глава Итро, и наша глава начинается сразу с законов справедливого суда, которые, по сути, охватывают, в общем-то, все сферы жизни человека в этом мире. Дальше говорит об отношении к пришельцам, сироте, вдове. Дальше говорит об отношении к ворожеям, скотоложникам и идолопоклонникам. Потом идет заповедь о седьмом годе, заповедь о шаббате, заповедь о праздниках Регалим. Далее об ангеле, которого посылает Всевышний, чтобы он вывел народ в обетованную землю. Это ангел, в котором имя Всевышнего, через которого говорит Всевышний. В конце Всевышний говорит, что только Моше может подняться на гору ко Всевышнему. Старейшины и священники могут посмотреть издали. Дальше мы видим, Моше спускается к народу, пересказывает все слова Адоная и законы, которые Всевышний объявил народу. Народ говорит: «Наасе венишма», сделаем и будем слушать, будем послушаться. Я так понимаю, что на этом заканчивается шестой день третьего месяца. Наступает вечер, и мы читаем, что Моше за ночь записывает все эти слова, которые вот он только что принял от Всевышнего и объявил народу, в книгу. Рано утром встает, сам делает жертвенник из 12 камней по числу колен сынов Израилевых, собирает весь народ, снова зачитывает эту книгу, куда он все записал, и говорит, что вот в этих словах Всевышний заключает с вами завет. То есть, когда вместе все складываешь, получается, что недельная глава Мишпатим, по сути, это краткое содержание завета, который Всевышний заключает со своим народом. А дальше потом мы видим, что Моше поднимается на гору, и Всевышний дает ему скрижали и все учение, которое Всевышний написал для научения своего народа. То есть, расширенное толкование. Мы знаем, что Тору Моше писал все 40 лет. Мы читаем в последних главах книги Дворим, как Моше записывает последнюю песню свою в книгу. Ну вот то, что Моше записал в эту ночь, с 6 на 7 число, мы понимаем, что это и есть вот в краткой форме, в кратком изложении, все содержание завета, которое охватывает все сферы жизни человека в этом мире и включает в себя духовный рост человека до полноты возраста Машеха, потому что речь идет о праздниках Всевышнего, о праздниках-свидетельствах. И вот на этом мы сегодня чуть подробнее остановимся. Но прежде несколько слов о важности законов справедливого суда. В общем-то, мы об этом уже говорили в предыдущих разборах. Для сынов Израиля эти законы даны именно для судей, которые в Сангедрине, которые разбирают дела израильтян. И, казалось бы, какое-то отношение имеет к нам сегодня. Ну, несколько важных моментов в отношении судей. Во Второзаконии, в первой главе, 16 стиха написано: «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его, не различайте лиц на суде, как малого, так и великого, выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие». В нашей недельной главе мы читаем о том, что судьи названы Элохим, именно тем же именем, которым назван Творец. И небеса все знают Всевышнего, как Элохим, судья справедливый. Здесь, на земле, Всевышний раскрывается как Адонай, потому что он понимает, что творением из плоти и крови без милости никак не возрасти в полноту возраста Машеха. Так вот, судьи названы словом Элохим. И уже через это можно понять, какая ответственность на судьях в Израиле. Мудрецы говорят, что всякий недосуд или пересуд, который допускали в своей практике судьи, Всевышний спрашивал уже с них. Так как же это относится к нам? В Дворим, в Второзаконии, 16 глава, 18 стихе написано: «Во всех жилищах твоих, которые Адонай Всесильный твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей». Это глава Шафтим. И когда мы говорим о верующих Нового Завета, рожденных свыше, то у нас уже нет этого Сангедрина, куда можно было бы прийти и рассудить. Так вот, казалось бы, эти законы справедливого суда к нам, новозаветным верующим, никакого отношения не имеют. Но на самом деле самое прямое. В 1 Коринфянам, 11 главе, мы знаем это место, но я прочитаю, написано с 30 стиха: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Смотрите, у нас нет Сангедрина, но слово говорит, что мы должны судить сами себя. А на основании чего? Как судить самих себя, если у нас не будет законов справедливого суда? Так вот, эти законы нам нужны именно для того, чтобы мы могли справедливо судить себя, потому что закон для судей, он остается тот же. Всякий недосуд и всякий пересуд будет спрошен с того, кто судит. Поэтому здесь и написано: если мы сами себя не судим, то суд приходит с небес, а Всевышний нелицеприятен. В Нагорной проповеди Иешуа связывает законы справедливого суда с заповедью, которая говорит о том, что если тебя ударят правую щеку, то подставь левую. Это Матфея 5 глава 38 стих, я прочитаю. Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И мы уже разбирали это местописание в предыдущих разборах. Очень важно понимать, что этой заповедью, которую дает Иешуа, он не отвергает законы справедливого суда, не отменяет их. Чтобы понять, что здесь происходит, здесь как бы два уровня. В писаниях часто есть так, что на первый взгляд кажется, что заповеди противоречат друг другу, но когда начинаешь вникать, окажется, что они говорят о разных духовных уровнях. Так вот, Иешуа, давая эту новую заповедь, не протився злому, он говорит о том, как относиться нам, его ученикам, к несправедливости, которую делают по отношению к нам. То есть, как бы, это заповедь для пострадавших. И суть этой заповеди в том, что ты же понимаешь, что есть законы справедливого суда, и небесный суд, он бодрствует, и по-любому всякая несправедливость будет судима по принципу меда кенегед меда. Если этот человек, который несправедливо тебя обижает, он твой ближний, брат, сестра, то ты вот этим своим непротивлением можешь помочь этому человеку увидеть себя такой, как он есть сейчас, чтобы ему раскаяться. То есть, это то, что приводит к покаянию ожесточенные сердца, когда мы остаемся в любви и смирении к этому человеку, более того, в сострадании, потому что мы понимаем, что если не произойдет этого раскаяния, то этот человек получит уже наказание от Всевышнего, от небес. И вот в Писаниях Нового Завета это все связано. У Петра в первом послании, во второй главе, мы читаем 19 стих: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть, Богу это угодно. Это вот в контексте той заповеди: «Не протився злому». Зачем это Богу угодно? «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». Конечно, это высокая духовная планка, чтобы вот так подставлять щеку другому, тут душа твоя должна уже полностью умереть для себя. И через это мы можем проверять, насколько мы духовно возрастаем. Вот сестра Бирута как-то свидетельствовала, в одной из проповедей это есть, когда она увидела любовь сестры к себе в то время, когда она была очень недружелюбна по отношению к ней, и вот на фоне этой любви ей стало так стыдно и неловко, она плакала и раскаивалась, и молилась Богу, говорила: «Почему, Господи, вот я такая жестокая и грубая?» То есть, это действительно реально работает. Ну и потом, если это наши ближние, и мы от них страдаем незаслуженно, то сколько сострадания должно быть у нас к этому человеку, поскольку мы же понимаем, что если ничего не произойдет, и этот человек останется в этом своем ожесточении, то он же потом будет страдать от суда Всевышнего. И это уже должно заставлять нас ходатайствовать за этого человека, молиться за него, просить милости у Всевышнего за него, чтобы по милости своей он как-то все-таки раскрыл сердце этого человека, потому что вот в Римлянах 12 главе, в 19 стихе написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Адонай». То есть, вы видите, насколько это серьезно. Мы можем так, как бы, внутри себя подумать: ну да, я тебе ничего не отвечу, потому что я знаю, что ты получишь по полной программе, потому что есть тот, который отомстит. Я не знаю, будет ли Всевышний отмщать в таком случае. Ну, скорее не будет, чем будет, да, потому что сначала он решит вопрос с тобой, а потом уже будет разбираться с обидчиком. Но по-любому, основные моменты в законах справедливого суда, мы должны понимать, что они даны для нас, чтобы нам себя справедливо судить, чтобы и не пересуживать, и не недосуживать. Тоже помню свидетельство было одной сестры, когда она на стоянке разворачивалась и машиной ударила другую машину. И, конечно, хозяину этой машины трудно было какие-то добрые слова сказать в ответ этой женщине. Там приехала полиция, там страховка определила ущерб. А эта женщина внутри себя как бы определила, что к тому, что определит полиция, я еще приложу 20%, и тогда все будет по слову. То есть человек сам себя судил, и когда после всего она сказала, знаете, вот я верующий человек, и слово говорит, что я должна к причиненному ущербу еще 20% приложить, и вот я с радостью возмещаю вам этот ущерб, как бы вот эта обида, вот эта разделяющая стена между ними в момент рухнула, и человек стал открытым, и вот вся эта ситуация стала как их общая беда. Понимаете? Это важно, потому что вот мы приходим на праздник Йом-Кипур, мы ожидаем, что Всевышний нам все простит. А Всевышний говорит, вот там, где ты против меня согрешил, я прощу. Ну, безусловно, если ты раскаялся. Но вот там, где у тебя во взаимоотношениях с другими людьми остались вот эти неразрешенные преграды, там я ничего сделать не могу. Тебе надо самому сделать так, чтобы эта преграда рухнула. И тебе надо постараться. И если ты к Рош ха-Шана не успел это сделать, то вот еще 10 дней трепета, когда ты должен приложить все усилия, чтобы убрать. А, конечно, лучше таких ситуаций вообще не допускать, решать ее в тот же момент, потому что ты же в сердце чувствуешь, как стеснен дух Всевышнего в тебе, когда какая-то неправильная ситуация, и ты ее не разрешил до конца. Это все как бы сковывает тебя, не дает тебе свободу. Ты не чувствуешь себя в шаломе и в радости. Поэтому, если есть такое состояние, то его надо решать, не откладывать. Мы все время говорим, что шалом надо искать именно там, где потерял. Мы как по молодости иногда бежим там, к брату, к сестре, там, пожаловаться, чтобы нас поддержали, пожалели нас. А это внутрь шалом не приносит. Решить там надо. С судьей справедливым, поистине, то, как должно быть. И для этого надо возвращаться туда, в ту ситуацию, где ты потерял этот шалом, и по законам справедливого суда, судя себя, разрешить это все. Ну, а если тебя незаслуженно обидели, так подставь просто другую щеку и молись за своего обидчика, чтобы Всевышний был милостив к нему. Ну, это в отношении законов справедливого суда. Что же касается нашего духовного роста, полноту возраста Машиаха, давайте прочитаем несколько стихов из нашей недельной главы и скажу название проповеди. В общем-то, все, что я говорю, оно в контексте самой проповеди. Значит, Исход, 23 глава, 14 стиха написано. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Адоная». Значит, название проповеди. «И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками». Раньше, когда я читал это местописание, я как бы чисто автоматом думал, да, конечно, ну как, мы десятины всегда приносим, без десятин мы не являемся перед Всевышним с пустыми руками. Но в этот раз, когда я читал, я вдруг почувствовал, что здесь-то речь идет не о десятинах. Здесь речь идет совсем о другом, и когда я читаю о празднике первых плодов, о празднике Шавуот, то мне уже понятно, что принести. Начатки пшеничного хлеба, то есть начатки новой природы, которая во мне, и это то свидетельство, с которым я должен прийти ко Всевышнему на праздник Шавуот. И тогда я исполняю эту заповедь, не являясь пред лицо мое с пустыми руками. Ну и также, когда речь идет о празднике жатвы, как мы читаем, праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою, тут тоже понятно. Тут уже весь урожай приносишь Всевышнему – Но вот эта заповедь, пусть не является пред лицо мое с пустыми руками, она дана именно в контексте праздника Песах. И сразу возникает вопрос, подожди, а в Песах, это же весна, еще только-только все готовится к тому, что сеять. А с чем я могу прийти в праздник Песах, чтобы не быть с пустыми руками? Вот если посмотреть, как написано на иврите, значит, «Велё ярау панай рейкам». Вот это слово «рейкам», которое переведено у нас «пустыми руками», на самом деле там про руки ничего не сказано. По Стронгу это 73-87, это пусто, ни с чем, тщетно, напрасно, беспричинно, праздно. То есть Всевышний говорит нам, не являйтесь, не показывайтесь пред лицо мое ни с чем. Тщетно, праздно, беспричинно, напрасно. И тут понимаешь, что речь вообще не идет о том, что я в руках своих могу принести. Тогда что же я должен принести в праздник Песах? Это заповедь, и она относится к празднику Песах. Не являйся в Песах передо мной с пустыми руками. Вот это то, о чем мы сегодня будем говорить, потому что приближается праздник Песах, и я так понимаю, что мы все хотим участвовать в этом празднике, и для того, чтобы этот праздник для нас был полезным, мы должны исполнить все заповеди Всевышнего, которые относятся к этому празднику. Так вот, Всевышний говорит, что не являйся в праздник Песах ко мне пустым, праздным, тщетным. Что же это значит? Есть одна подсказка, когда мы смотрим на устав праздника Песах, то во второй день праздника Песах нужно принести первый сноп потрясания, первый урожай, это сноп ячменя. Его ночью собирают с 15 на 16 первого месяца, и вот этот сноп, который ночью собрали, первые первинки приносятся в храм, потрясается перед Всевышним, и это как бы дает нам подсказку, что же все-таки мы должны принести Всевышнему. Мы знаем, что ячмень – это пища животных, то есть речь идет о нашей человеческой душе. Когда в Шивоот мы приносим уже начатки плодов нового урожая, там речь идет о пшенице, речь идет о хлебном приношении, причем два кислых хлеба испекаются и выкладываются перед Всевышним, вы это помните. Но это уже пшеница, это нам понятно. Это то слово Всевышнего, которое мы уже посеяли в наше сердце, и оно проросло. Первый урожай какой-то есть. Ну, он еще немножко кислый, там еще нашего человеческого примешано, но это понятно. А вот праздник Песах и не приходить пустым, вот это очень важно нам сегодня увидеть и понять, с чем же мы должны прийти. Ну, если возвращаться к сельскохозяйственной теме, то понятно, чтобы был первый урожай, чтобы вообще был урожай, то любому, кто работает с землей, понятно, что нужно сделать две вещи. Нужно приготовить семена и нужно приготовить землю. И вот по большому счету это и есть то, что нам нужно сделать, к празднику Песах, это и есть свидетельство того, что мы не пришли к нему с пустыми руками. То есть, приготовить землю и приготовить семя. Ну, а дальше все просто. Матфея 13 глава, притча Иешуа, как раз нам об этом и говорит, как приготовить землю. С первого стиха прочитаем давайте. «Выйди же в день тот из дома, Иешуа сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. И Ноя упала в тернии, и выросла терния, и заглушила его. И Ноя упала на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, и Ноя же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Раньше, вот читая эту притчу, я как бы автоматом думал, так, ну да, если взять всех верующих за 100%, то, значит, 1/4 будут плодовиты. Вы знаете, это совершенно неправильное понимание. Здесь нам дается рецепт, как нам приготовить землю, чтобы убрать все, что мешает, чтобы быть плодовитыми, чтобы принести плод. И дальше Иешуа разъясняет, тут мы можем и увидеть, что же от нас требуется, как правильно приготовить землю. У нас кто-нибудь огородом занимается? Ну, поднимите руку. Молодцы. Ну, читаем. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Речь-то идет не о земле. Речь идет о наших душах. Помните, ячмень, первый сноп потрясания, это пища для человеческой души. То есть о нас речь идет. Ко всякому слушающему слово о царстве. Ко всякому слушающему слово о царстве. То есть ко всем, кто слушает и читает Слово Всевышнего. И неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. То есть слово сеется в сердце, а он не разумеет. Вопрос, почему не разумеет? Что он такой несмысленный, что он не разумеет? Или чего-то не хватает? Плохо слушает. Вот когда мы читаем вот книгу Ездры, да, читаем, Ездра стал читать закон, и левиты разъясняли все так, чтобы народу было понятно. То есть мы видим, первая проблема от того, что не разумеет, нету достойных учителей, которые не разъясняют. Ну и, конечно, как тут понять, когда тебе говорят, о, сие есть тайна великая, сие нам знать не дано, поэтому ты сюда не лезь. Конечно, тогда и не разумеешь. А в притчах написано, что слава Всевышнего загадывать тайны, а слава царей разгадывать эти тайны. То есть, надо погружаться, размышлять, вникать, молиться, потому что тот, кто стучит, Всевышний тому откроет. Тот, кто просит Духа, Всевышний ему даст. А это же все нам нужно для того, чтобы уразуметь его слово. Слово, оно такое, что оно каждому встречному не раскрывается. Кому раскрывается слово? Боящимся его, да. Любящим его, благоговеющим перед ним. Значит, а если не разумеет, то все, что в сердце, похищается. То есть мы видим, как это работает. Значит, в сердце сеется, но через это семя должен обновиться дух нашего ума. А дух нашего ума может обновиться, когда мы начинаем погружаться в это слово и раскрывать ту мысль, которая сокрыта в этом слове. Потому что слово – это всего лишь форма. А вот то послание, которое Всевышний посылает нам через это слово, оно же там внутри. Значит, чтобы тебе не быть землей у дороги, найди себе правильных учителей и размышляй сам, и углубляйся, молись, чтобы Всевышний открывал. Потому Павел и молится, чтобы Всевышний дал нам дух премудрости, учит нас так молиться и откровение к познанию. Посеяно на каменистых местах. То есть, каменистые места – это как бы слой земли очень маленький. Слышит слово, с радостью принимает его. Меня всегда пугают люди, которые приходят вот к нам, и такие восторженные, такие радостные. Ой, как здорово, ой, как хорошо. И мне как бы сразу больно в сердце, я понимаю, что максимум месяц. А вот приходят, которые вот такие тяжелые такие. Вот он все время смотрит на тебя и думает, так, настоящий ты или нет? Вот он проверяет все. Смотришь, сидит и сидит. И И уже доверять начинает, и уже распрямляется, и веселеет, и жизнь потекла. Корень пророс, понимаете? То, что семя быстренько там, конечно, маленький слой земли прогреть легко, сразу раз, все выросло, а жизненной силы нет. Солнышко пригрело, испытания пришли, проверки пришли. Похоже, я неправильный выбор сделал. Нет, это не та община. Надо идти искать другую. Да, тут законники и так далее. Не то, не для меня это. Пойду туда, где благодать. Тебя ничего не просят, а только все тебе дать. Не имеет в себе корня. Когда наступает скорбь или гонение за слово, то час соблазняется. Посеяно в тернии, то есть с каменистой почвой понятно, что требуется. Требуется серьезно относиться к слову и не бежать впереди Всевышнего. Вот 118-й псалом мы сейчас читаем, просто для меня это самая замечательная молитва. Молюсь и молюсь. И я вижу, Давид на себя ничего не берет. То есть, я как человек, что я могу? Господи, расширь сердце мое. Господи, углуби, так, чтобы корни были глубокие, чтобы я крепко стоял. Вы знаете, вот дуб, когда посеешь, вот этот желудь, он очень долго не прорастает. Вот если вы видите маленький стебелек дуба, который пророс, то если вы посмотрите его корневую систему, она там в радиусе метра уже укрепилась, зацепилась. То есть, прежде чем он показаться наружу, он корнями так врос в землю, что его уже не сдвинешь. Вот что важно. Значит, прилепляйся к корням и врастай в эти корни. Тогда тебя никакое испытание, никакая скорбь не поколеблет, потому что ты уже настолько связался со Всевышним, и ты во всем доверяешь. Вот книгу Товия читали, как бы первый вопрос. Такой человек, столько любви ко Всевышнему, столько дел делает, и вдруг вот эта слепота 8 лет. За что? И вот сестра Бернарда сегодня очень хорошо показала, что в сердце там. Как бы все хорошо, а оказывается, в сердце еще было какое-то ожесточение. С этим козленком ситуация, когда он не поверил жене. Всевышний все знает. И я говорю, когда смотришь на эту книгу Товии, понимаешь, что события начались гораздо раньше, и Всевышний начал участвовать в жизни человека гораздо раньше, чем мы начинаем видеть, когда человек уже помолился Всевышнему, и что-то начало происходить. А по сути, все начало происходить именно для того, и это Всевышний делает, чтобы человек помолился правильной молитвой Всевышнему, и чтобы дальше все пришло к правильному результату. В тернии посеяно означает того, кто слышит слово, слышит слово. Но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. То есть, самое важное, чтобы был плод. А плод – это и есть вот то свидетельство, с которым мы приходим на празднике свидетельства ко Всевышнему. И Всевышний так это все устроил, чтобы и вначале был плод, и видно было, как он начинает расти, и в конце весь плод, и это все на нашем пути духовного роста из года в год. И когда смотришь на тот путь, которым тебя Всевышний уже провел, понимаешь, что те проблемы, которые для тебя казались проблемами лет 5 назад, ты вообще уже нейтрален совершенно к ним. Они как бы тебя вообще не цепляют. И это свидетельство того, что уже есть новая природа, которая свободна от той тесноты, которая была. Но на сегодняшний день есть другая теснота, и у каждого она своя. И Всевышний нас вот и подталкивает, чтобы мы увидели эту тесноту. И я вам говорю, вот эта проповедь, она сегодня не случайная, потому что Всевышний сказал, чтобы мы не приходили к Нему пустыми на праздник Песах. И вот сейчас это самое благоприятное время, когда нам нужно начать готовиться к празднику Песах, себя начать готовить. вникать внутрь себя, всматриваться и слушать, что говорит Всевышний. В принципе, тест очень простой. Что в тебе мешает тебе быть плодовитым, принести плод? Посмотри на свою жизнь. Конечно, за все сразу хвататься не надо. Но вот то самое первое близкое, через которое ты спотыкаешься, вот возьми это себе для того, чтобы в этом году эту ситуацию начать решать. А посеяно на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30. То есть, вопрос не в процентах, 25% те, которые плодовиты, а вопрос в том, с чем ты придешь ко Всевышнему на праздник Песах. Потому что если ты придешь пустым в праздник Песах, то и в праздник Шивоот у тебя тоже не будет что принести, потому что ты ничего не посеял. А как может что-то вырасти, если ни землю не приготовил, ни ничего не посеял? И в праздник Суккот, тем более, никакого урожая, разве только сорняков насобираешь, принесешь. У пророка Иеремии Всевышний обращается к Израилю, 4 глава с 1 стиха прочитаю. Это как раз об этом. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Адонай, — ко мне обратись. И если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. И будешь кляться, жив, Адонай, в истине, суде и правде. И народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Адонай к мужам Иегуды и Иерусалима. Распашите себе новые нивы. И не сейте между тернами». Вот то, о чем мы сейчас говорим. Землю надо приготовить, сорняк убрать, камни убрать. Все приготовить к тому, чтобы положить туда доброе семя. Обрежьте себя для Адоная и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иегуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся. Смотрите, если мы праздны, если мы приходим к нему пустыми, то может открыться его гнев. Чтобы не открылся гнев Всевышнего, надо делать все правильно. С любовью и доверием к Нему, потому что Он печется о нас. Ну и несколько слов о самом семени, которое нужно приготовить к посеву. Вы знаете, здесь настолько все удивительно чудесно, что вот то семя, которое мы собираемся посеять, оно является и тем семенем, которое обрезает наши сердца и приготовляет нашу землю. Апостол Павел говорит: законом я умер для закона, чтобы жить для Машиаха. Уже не я живу, но Машиах живет во мне. То есть, мы видим, что слово, оно и обрезает нас, приготовляет почву, и для того, чтобы это слово в нас проросло и уже стали плоды явными. Это уже наша новая природа, наши новые мысли, обновленный дух ума, наши новые поступки, поведение совсем другое. Так вот, несколько слов о самом слове. Вы все помните это сражение Давида с Голиафом. 1 Царств, 17 глава. Прочитаю несколько стихов, с 38 стиха буду читать. Здесь очень важные моменты, которые нам надо увидеть. Обычно все обращают внимание на то, как камень попал в лоб Голиафу, Голиаф упал лицом вниз, как Всевышний проявился через все это. Но мне кажется, более важно то, что написано чуть раньше. 38 стих. «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню». Казалось бы, вооружен и очень опасен. «И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. Слушайте, это очень важно. Мы не можем на себя одеть чужие одежды. Одежда – это, в общем-то, праведность. Это то твое духовное состояние, это твой духовный уровень. И ты не можешь одевать одежду другого, брать его меч и воевать со своими проблемами. Давид снял с себя все это. Взял посох свой в руку свою. Послушайте, для Голиафа это палка. Он говорит, что ты против меня с палкой вышел? А для Давида это посох. Вы знаете, что есть посох у пастуха? У него там есть зарубочки. Это весь его путь духовного роста. И он взял этот посох с собой. И он понимает, что у него сейчас встреча с тем, который гораздо сильнее его. И он понимает, что сам он не может его победить. Так вот, взял посох свой, то есть весь свой духовный потенциал. Вот у каждого из нас есть много свидетельств и личных откровений от Всевышнего, которые хорошо иметь тетрадочку для себя, такую, где вы это записываете. Потому что, когда бывает трудное время, вот эту тетрадочку начинаешь листать и смотришь, да, вот смотри, вот такая ситуация была, и было очень тесно. Я молился Всевышнему, и, казалось бы, нет никакого решения. А вот оно, какое решение было замечательное. И вот когда начинаешь это все просматривать, ты понимаешь, что ты вообще никогда не был одинок. И что даже в трудной ситуации, когда ты чувствовал себя одиноким, он всегда был с тобой, и он вел тебя к решению этой ситуации. Взял посох в свою руку и выбрал себе 5 гладких камней из ручья. Вот это очень важно. Это вот то, с чем мы должны прийти перед Всевышним на праздник Песах. То есть, мы всегда говорим о том, что к празднику Песах нам нужно уже принести свои полшекеля, которые пойдут на устроение основания, на котором будут стоять столбы скинии. Так вот, это все об этом. Вы видите, как Всевышний нас уже через главу Мишпатим начинает готовить к приготовлению этих полшекеля. Не приходи на праздник Песах пустым. Давид выбрал себе 5 гладких камней из ручья. Но вы все понимаете, что речь идет о слове Всевышнего. Есть трудная ситуация, есть конкретный враг. Есть слово, которое Всевышний вам говорит, вот это слово должно в тебе жить. И вот это слово, которое имеет силу победить этого врага. Раствори его в своем сердце, пусть оно пустит корни в твою душу, пусть оно прорастет в тебе, и будет новая природа, и будет что принести, и первые плоды, и плоды в конце года. Взял эти 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. То есть, у пастуха всегда с собой сумка. Это вот та субботняя хала, которую мы все пишем, разбираем по субботам. Выпиши туда себе эти 5 мест Писания, которые действительно, реально смогут обновить твою природу. И почему это важно? Во-первых, этими местами Писания надо начать молиться, чтобы они входили внутрь, в твой дух, потому что, когда ты вслух молишься, это все входит не только в голову, но и в дух. А во-вторых, когда ты будешь месяц-два этим молиться, они уже у тебя внутри будут, тебе не надо будет смотреть, так, вот он, Голиаф, где же тут мои камни? Они у тебя уже внутри, и один из них точно сработает, он из духа у тебя выйдет и сразу отсечет вот эту ситуацию. И вот это то, что нам нужно приготовить. Сегодня я в заключение прочитаю 125-й Псалом, 5-6 стих, и вы увидите, что это об этом. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Почему сеяли со слезами? Потому что не просто все это, надо же умирать для себя. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Хочу вместе с вами помолиться. чтобы Всевышний помог нам приготовить себя, чтобы нам не прийти к Нему в праздник Песах с пустыми руками. Отче, без Тебя мы ничего не можем. И мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое двигает нами, чтобы мы молились Тебе, чтобы то, о чем мы просим, то, чего Ты желаешь, начало происходить в нас. И мы просим Тебя, помоги нам приготовить сердца свои и души к празднику опресноков, чтобы нам не прийти к Тебе с пустыми руками, чтобы нам не прийти к Тебе праздными, тщетными, пустыми. Чтобы Ты, видя наше желание, вышел нам навстречу и помог нам, потому что мы уже удостоверились, что все Твое в нас – это самое желанное для нас. Поэтому мы просим Тебя, расширь сердца наши, углуби эту почву в нас, помоги нам вырвать все эти тернии, помоги нам приготовить эту добрую почву, чтобы принести нам много плода в Царствие Твое. И поэтому будут узнавать, что мы Твои ученики, если мы принесем много плода в Царствие Твое. Шема Машиах Иешуа. Аминь.